В эфире радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты Александр Янковский, Павел Казарин, Сергей Макрушин обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, друзья! Не устаем обманывать мы вас нашими заставками, потому что они уже лишь на 1/3 соответствуют, собственно, теплому ламповому старому формату.
И это 1/3 это Паша Казарин.
Да. И Екатерина Некрещи, которую мы всякий раз, на самом деле, с большим удовольствием представляем на словах. На словах, и вот сегодня мы, наверное, вдвоем будем подводить итоги всего того, что произошло на этой неделе. Но, чу, я слышу пушек гром.
Кто мешает? Какой-то помехи. Ты слышишь, кто-то зашел в студию? Что происходит? Что происходит? О, нет! Не может быть!
Может, здравствуйте.
Александр Янковский наконец-таки вернулся к нам. Здравствуйте, Саша. Где вас носило? Вы же только за хлебом пошли.
Вы знаете... И на полгода пробовал.
Да, Павел. Знаете, как вообще, какие это сложные походы за хлебом после 2014 года?
Да вот Бабченко недавно сходил тоже за хлебом. Да.
Конечно, не могу похвастаться таким, знаете, такой медийной, как бы составляющей моего похода за хлебом.
Саша, я честно хотел сказать, когда я вас увидел в студии, у меня было такое ощущение, что вы скажете сейчас: тихо, я за гитарой.
Я за микрофоном, я хотел сказать. Но одно вам могу сказать точно: да, это была спецоперация.
Я не знаю, Саша, кого вы, собственно, кого вы убивали. Ладно, в общем, как бы Сашу не убивали, главное, его не убили. Главное, он с нами, и мы будем подводить итоги. Саша, я не знаю, кому вы обламывали рога за полгода вашего отсутствия, но я знаю, кому их обломали в Крыму.
Но главное, Паша, что мы хранили верность для Янковского, из джингла не убирали его никуда, и каждый крымский пармезан, мы были в ожидании чуда, и это чудо наконец-то свершилось.
Да, в принципе, да. Но дело в том, что пармезан — это старый сыр, его надо долго готовить. Он даже, наверное, старее, чем меня, хотя куда уж казалось бы.
Честно, хочу сказать, из нас всех в этой студии по определению пармезан подходите только вы. Так вот, дайте же мне все-таки вернуться к новости и рассказать вам, Саша, кому обломали рога на полуострове. Обломали рога на полуострове троллейбусам. Потому что троллейбусы в Крыму частично планируют заменить электробусами. Это снизит расходы на замену контактной сети, рассказал генеральный директор Крымтроллейбуса Илья Прокофьев. А все потому, что контактная сеть, оказывается, практически изношена. Ее ремонтировать — это 5 миллиардов рублей, потому что в последний раз... Это только одну остановку, да. Вот. И, в общем, сказал: вы знаете, мы так подумали и хотим запустить электробусы, потому что, говорит, на одной зарядке ездит 200 километров, и его хватит надолго.
Я считаю, это гениальная идея. На самом деле, я бы пошел бы дальше, я бы не заправлял бы маршрутки и автобусы соляркой, ну, чтобы экономить солярку.
Конная тяга.
Нет, понимаешь, конная тяга — это овес, опять-таки, да? С овсом в Крыму проблемы, воды нет, выращивать негде, завозить надо как-то, да?
Я придумал, как это сделать.
Пешком пусть ходят.
Идет конь.
Так.
За ним тащит маршрутка.
Троллейбус тянет.
Троллейбус. А троллейбусу сзади плуг. Асфальт не нужно, потому что конь как бы тащит троллейбус по бороне. Сзади одновременно плугом вспахивается. Конь, простите, существо живое, поэтому он одновременно все удобряет. Я считаю, что это 3 в 1. Сельское хозяйство, автотранспортное и экологически чистое.
Знаешь, я бы не остановился бы на этом. Я бы предложил, чтобы и вот пассажиры просто так тоже не ездили, тоже окон, удобряли бы землю.
Или из окон, знаешь, сеятели такие. То есть, такой автобус одновременно на все. Такой транспорт и сельское хозяйство.
Единственный момент, кто-то может все-таки там быть и с рогами.
Ладно, хорошо. Мне кажется, что наши слушатели должны выдохнуть, потому что вы не министр инфраструктуры и прочее, поэтому это все только воображаемые планы Паши и Саши.
У Паши и Саши, может быть, воображаемые планы, а в России между...
А у господина, значит, у Ильи Прокофьева это вполне реальные планы, а человек, на минуточку, генеральный директор Крымтроллейбуса.
Да, да.
Ну что, к следующим, к другим новостям, что, чем порадуете вообще?
Ну, я не могу понять на самом деле, а есть курортный сбор в Крыму или его нет, потому что новости постоянно меняются, то его вводят, то его откладывают на год. Но на самом деле последняя новость, которая у нас есть...
Просто Катя собралась лететь в Симферополь отдыхать, никак не может понять, сколько денег
собой брать. слышала про знаменитые симферопольские пляжи и слышала, что сезон там уже открыли, поэтому, конечно же, очень хочу поехать. Я люблю загорать. Так вот, власти Крыма хотят штрафовать за неуплату курортного сбора. Комитет Крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму намерен разработать поправки в кодекс об административных правонарушениях за отказ платить курортный сбор. И, собственно, по словам пресс-службы парламента, значит, и там есть ссылка на главу комитета Алексея Черняка, он говорит, что штрафы за подобные правонарушения будут предусмотрены как для физических лиц, так и для отелей, которые уклоняются от сбора. Но размер штрафа пока не определен. И я хочу вас, как крымчан, спросить, сколько должен вот стоить такой поездка в Крым? Вот именно
как,
этот...
как известно, у Саши, Саша сторонник запретительных пошлин. Должны быть такие, чтобы никто не приезжал.
Миллион сколько.
Давайте начнем опять-таки. Вот что думают крымчане по поводу туристов, да? Вот идеальный турист глазами крымчанина – это тот турист, который остается у себя, я не знаю, в Нарьян-Маре, присылает все деньги свои за год, да, но сам не приезжает.
Отлично.
Поэтому я думаю, что... А вот если человек, вот уже он остался у себя где-то там на Нарьян-Маре или в Улан-Удэ, но не прислал деньги, вот тогда его надо штрафовать. И тут я вот всецело поддерживаю эту инициативу.
То есть весь вы определите границы, скажем так, обязанностей, да? Вот если я не приехала, Катя, отдыхать в Крым в этом году, куда я должна отправить конверт?
Катя, у вас есть деньги?
Ну, возможно, есть.
Дайте нам эти деньги, а мы потом расскажем, на какую сумму вы отдохнули в Крыму.
Ну, смотрите, самое интересное в этой новости, это, конечно, то, что курортный сбор вот эти крымские власти подконтрольной России не ввели еще до сих пор, его не взимают, а штраф уже хотят ввести. Я даже думаю, что вначале будут взиматься штрафы, а потом будет взиматься курортный сбор.
Я вообще считаю, что все это происходит, все эти новости, по одной простой причине. Потому что Крым оказался одним из худших в антинаркотическом рейтинге «Трезвой России». Так, а пока вы пытаетесь переварить эту новость...
В рейтинге надо быть обычно лучшими.
Так, вот смотри, 85 регионов в этом рейтинге. Ага. Разумеется, 84 российских региона и украинский полуостров 85-м. Так вот, «Трезвая Россия» — это общественная организация.
Стоп, подожди, вот это вы сейчас что, упражняетесь в оксюморонах?
Я объясняю. В российской есть такая организация «Трезвая Россия». Да. Она замеряет антинаркотический рейтинг по регионам России. Но, разумеется, она замеряет это и в украинском Крыму. И вот из 85 строчек Крым на 73-й строчке в рейтинге. Собственно, может быть, кстати, это является...
Это с конца, но это плохо, да?
Это с конца, да, совсем плохо. Да. Вот, и, собственно, наверное, это объясняет появление подобных новостей, Катя.
Вот. Теперь, кстати, вот после этого становится понятным вообще, после этого становится понятным другая новость. Я никак не мог понять, да, вот почему вот так об этом говорят достаточно много. Значит, вице-премьер правительства Крыма, ну, понятно, да, который вот Россия назначена, Виталий Нахлупин, человек из Донецка, заметим, да, вот из Донецкой области.
Так ему и надо.
Да, ну, как бы он остался там, он приехал с партии регионов туда, был назначен руководителем, ну, вот тоже был вице-премьером, и так он остался как переходящее знамя. И в правительстве Аксенова он остался.
Донбасс реалии, так сказать, да.
Вот, значит, он остался там, и теперь он, значит, решил испытать трассу Таврида.
Как?
Ну, вот теперь слушай, как, значит, эта трасса, которая там строится от Керчи до Севастополя, которая фактически должна прорезать вот так вот наш, ну, вот, чтобы потом можно было троллейбусы пустить без рогов туда, ну, или конную тягу, значит, он ее решил испытать. Сегодня протестировал участок трассы Таврида на подъезде к Белогорску. Традиционно качество покрытия дороги проверяется при помощи полного стакана воды на капоте машины. Но я усложнил задачу, добавил чашку горячего кофе, написал Нахлупин у себя в Инстаграм. На скорости в 120 км в час ни одной капли не пролил.
Правильно. Дорога отлично. Вау. Плотно закрытый термос решает все задачи.
Подумайте, чашка на капоте, скорость 120 км в час. Бумажный стакан. Все, законы физики в Крыму больше не действуют.
Я тебе больше хочу сказать. Все просто. Кладешь кирпич на педаль газа, а куда машина нафиг из колеи денется?
Чашка на капоте. Не на торпедо, не в салоне, на капоте сверху
поставь. Плотно привинченная
чашка. А чем усложняет задачу кофе вместо воды?
Но кофе немножко тяжелее воды, в принципе. Вот это раз.
Мне просто кофе дороже, на самом деле. Поэтому это для него усложнение задачи.
Где-то рублей, наверное, на 30 дороже, чем стаканчик воды. Хотя я бы не был бы так категоричен, потому что вода по-прежнему для Крыма – это большая проблема.
Слушайте, я вам больше хочу сказать. Тут, на самом деле, ладно бы не водой единой. В российских регионах начались бензиновые бунты. в разных регионах России проходят, на самом деле, бунты автомобилистов по поводу того, что растут цены на топливо. Вот Омск сейчас бунтует. Более того, добралось даже до украинского оккупированного Донбасса. Там исчез бензин, потому что россиянам оказалось выгоднее продавать его в Украину.
Потому что, наверное, Нахлупин ездит на скорости в 120 км в час. Надо много бензина.
Он всю квоту, как бы, донецкую, ДНРовскую, выбрал. Да. Вот. Ну, и я так понимаю, что рано или поздно теперь это случится и в Крыму, потому что там цены на топливо тоже поползли вверх. А я не знаю, зачем вы ищете. Это из головы сейчас новость вам рассказываю.
Ага. Да. Но я на самом деле, я другое вам хочу сказать. Да. Знаете о том, что... Ну, просто какие лайки вы видели в своей жизни?
Нет. Кать, дело в том, что это бензиновая тема. Ага. Куда ушел весь бензин в России? Почему цены? Да, потому что по Керченскому мосту, вот этому, да, через Керченский пролив, стали возить лайки.
Да
большие
ладно?
Лайки. Вот, балалайки. Да,
ну-ка.
Я думаю, что именно с этим связана вот эта новость о том, что... Нет, а теперь про лайк. Насколько большие?
Просто я видела максимально большой лайк. Это, наверное, вот кулак Казарина. Это может быть максимум. Но на самом деле, оказывается, есть побольше.
Покажи нам свой кулак,
Паша. Так вот, по мосту через Керченский
пролив. Это только после 22:00, когда у нас остается аудитория 16+.
Так вот, по мосту через Керченский пролив провезут огромную скульптуру лайк в виде большого пальца правой руки. Мне кажется, немного ошиблись, конечно. Можно было немного по-другому сделать.
Другой палец немного поднять. Сделал, я не понимаю.
Ну, на самом деле, это арт-проект Юрия Берестова. Этот автор Юрий Берестов сообщил, что команда проекта таким образом хочет лайкнуть самые красивые и значимые туристические объекты. Вот это такой перформанс, доставка лайка через крупные города по пути.
Хроники какого-то, не знаю, ожившего безумия.
Так вот, Крымскому мосту поставят даже свой лайк, пообещали, и эту скульптуру сделали в Санкт-Петербурге.
То есть, подождите, я правильно понимаю, что лайк, который вот в принципе используется в социальных сетях, в американской социальной сети Facebook.
Во-первых, я очень рад, Александр, что вы узнали о ее существовании. Да. Это делает вам честь.
А вот этот лайк, да, то есть вот этим американским символом будет пролайкан весь Крым. Да?
Этим большим пальцем. Поехали дальше. Две коротенькие новости про, собственно, Керченский мост. Я так понимаю, у него уже появились доброжелатели, которые его минируют. Правоохранительные органы России зафиксировали ряд сообщений анонимных о минировании моста. Но, я так понимаю, даже и проверять не стали. Вот. А второе, это то, что крымчане по новому мосту массово едут в Макдональдс, в Анапу. Вот. Собственно, оказывается, есть такое целое движение в социальных сетях, где они публикуют с соответствующими хэштегами, что «Ах, этот забытый вкус гамбургера». Я все время говорю, когда вот Россия раз за разом повторяет о том, что, значит, с Крымом вопрос решен, я говорю, что с Крымом вопрос будет решен, когда на полуостров вернется Макдональдс, компания, которая поняла первое, что происходит, и еще в феврале закрыла все свои представительства на территории, или в марте, на территории
не
полуострова.
Не дожидаясь лайков.
Да, потому что Макдональдс – это лучший индикатор международно-правовых.
Я даже не знаю. Можете даже не продолжать.
Поняли, принципе, всем всё понятно. Снова американский след.
Конечно, да. Да, но вот теперь мы вышли на тот след, который самый как бы российский след.
Да.
Помимо лайка, да, помимо лайка в Крым привезут, знаете кого?
Кого?
Ёшкиного кота.
Господи, что такое?
Из столицы республики Мари-Эл привезут ёшкиного кота.
Слушай, это у них совсем дефицит с туристами, они уже котов везут, ну ладно.
Это не просто кот, это скульптурная композиция. Это одна из, и, наверное, единственная достопримечательность Йошкар-Олы. И она будет установлена в центре Симферополя.
Можно просто Йошкар-Олу привезти в Крым?
Все, да, наверное. Ну, вначале кот приедет.
Ну, хорошо.
А перед зданием одного из торгово-развлекательных центров. Об этом сообщил глава администрации Крымской столицы Игорь Лукашев. Ёшкин кот будет в центре стоять. В районе торгового центра «Бир».
Я тебе вот идеально, это идеальная новость. Вот смотри, я тебе объясню, как она будет сочетаться со следующей. Более трети россиян мечтают об отдыхе в Крыму этим летом,
да,
если бы у них были деньги, это по данным ВЦИОМ. Но отдыхать будет кот и Йошкар-Олы.
Но будет ёшкин кот отдыхать.
Слушайте, это просто потрясающе.
Но ты думаешь, вы думаете, они на самом деле на этом не успокоятся?
Кто?
Ну, Лукашев, во всяком
Господи,
случае.
Слава Богу.
Глава администрации Симферополя, назвать его мэром не получается, ну, хотя бы потому, что за него никто не голосовал, его назначили. Значит, он сказал, что есть понимание, какой высокий слог, расставить по центру города такие небольшие шуточные скульптуры. особенно символы наших городов-побратимов. Например, в Йошкар-Оле есть такой национальный герой Ёшкин Кот.
Да,
первым
хорошо,
поедет
да.
Ёшкин Кот.
Да, окей.
А потом приедет Чижик-Пыжик из Санкт-Петербурга.
Из Санкт-Петербурга. А,
и у нас есть такая договоренность его копию тоже сюда привезти.
Да, да, да.
А также, значит, но это не все. Власти Симферополя также разработают и символ столицы Крыма, который впоследствии отправится в города-побратимы. Внимание, вопрос! Кто поедет в другие города? Кто настолько...
Подожди,
я
чтобы уехать из Крыма.
А я не понимаю, хорошо, я так понимаю, что, во-первых, у Симферополя не густо с побратимами, только Йошкар-Ола и Санкт-Петербург, да?
Да.
Про Кичкиме тоже забыли и про все остальное
тоже. Сейлем еще есть как про побратим, как руководство фактически.
Сейлем это люди, которых нельзя называть, как известно.
Да.
Вот, ну хорошо, ладно.
Нет, вот как ты думаешь, кто поедет вообще? Какой символ, что может отправить? Я не знаю.
Кто, Крым?
Да. Табличку «Жилье море недорого» или что?
Скворечник.
Почему скворечник?
Отличный символ курортного Крыма.
Одну вьетнамку, я думаю, левую, потерянную кем-то на пляже.
Хорошо, друзья, я let me speak from the bottom of my heart и рассказать вам следующую новость, потому что Виталий Мутко стал куратором Крыма и Севастополя.
То кто стал куратором?
Это человек, при котором Россию не пустили на Олимпиаду. Это тот самый человек, который был недавно министром спорта, при котором случился весь этот допинговый скандал. И когда, соответственно, против него ввели санкции, Дмитрий Медведев сказал, мы своих не сдаем. Он у нас теперь будет вице-премьером, будет у нас по региональной и строительной политике и будет курировать Крым и Севастополь. То есть, вот кого не жалко взяли, понимаешь? То есть, вот как бы... и да, он теперь, соответственно, будет курировать полуостров. Да. Это тот самый человек, который демонстрировал великолепное знание английского языка. Но я так понимаю, что это мой личный герой, а вы о нем слыхом не слыхивали, потому что вы живете где-то высоко в горах и спускаетесь раз в две недели для того, чтобы купить ремень генератора для УАЗика. Ну ладно, поехали дальше.
Пчелы, пчелы, пчелы. Вот вы про символ
да?
недавно говорили, и я тут смотрю, что власти Симферополя начнут популяризировать именно пчелу как символ города. Администрация города разработает такой шуточный образ пчелы и начнет его пиарить. И об этом снова же Игорь Лукашев сказал. Мы эту тему будем развивать. Саму тему пчелы как символа города в каких-то скульптурных исполнениях сделаем в шуточном стиле, а человечим сделаем в различных формах. Будет символ в различных вариантах и в графическом, и куклы, и статуэтки.
Самое главное, что
человечим пчелу.
Да, пчела очень выгодна. У нее расцветка цвета георгиевской ленты, поэтому ее всегда можно как бы...
Очеловечить.
Более того, в городе будут появляться изображения сот, поэтому не пугайтесь, коль что.
На самом деле вообще интересно, а почему пчела?
Ну, почему? Потому что у нее жало в заднице.
Но, нет, на самом деле, мне интересно, да, то есть вот Крым такой глубоко дотационный регион, а пчела, она вроде как бы собирательница, она не отбирательница.
Трутень должен быть.
Да, вот, наверное, трутень, не знаю, какой-то, да, который просто вот...
А почему не ждун? Слушайте, на весь мир, конечно, известная, так сказать, скульптура, понимаете, в принципе.
Ну, просто, вы понимаете, господин Лукашев еще более старый, чем Александр, и поэтому он интернет-мемом не понимает. Поэтому ему...
Но, тем не менее, смотрите, несмотря на Ёшкиного кота, на Чижика-Пыжика и так дальше, есть такой товарищ у меня, Валерий Федоров, это генеральный директор ВЦИОМ.
Да.
Значит, вот он поведал Всероссийского центра изучения общественного мнения, что Крым третий год подряд сохраняет статус самого желанного места отдыха. 37% россиян с удовольствием бы отдохнули на полуострове. Рассказывает он об опросах общественного
мнения. Там самая главная приписка. Они бы отдохнули, если бы у них была возможность выбора и необходимые средства. Это примерно как я бы тоже как бы хотел быть там, я не знаю, там...
В теории у нас есть 3 миллиона долларов, да? А на практике мы все знаем, что у нас есть.
Да, да, да.
Вот. Второе место по результатам опроса заняли курорты Черноморского побережья Кавказа. За них проголосовало 33% россиян, а за заграничный отдых 21%. Также почти половина респондентов в качестве летнего отдыха выбирает дом и дачу. Ну, в общем, как бы снова хочу в Париж, называется.
Замечательно, да. Я вообще хочу сказать, что россиянам-то, я понимаю, почему только 21% хотят за границу, потому что не могут они уехать отдыхать за границу по одной простой причине. 2,5 миллиона российских туристов из-за долгов теперь не выездные. Да. А все потому, что Федеральная служба судебных приставов отчиталась о количестве людей, у которых есть черная карточка, такая красная карточка при попытке пересечения российской границы. Если, например, там налоги, сборы, штрафы, ГИБДД, алименты, услуги ЖКХ не оплатил, то, соответственно, все.
Я даже бы предложил бы поставить им еще на Керченском мосту бы такой вот проверочный пункт, чтобы вот хочешь отдохнуть в Крыму, да, вот заплати. Хочешь еще раз, хочешь вернуться домой снова за заплати. Я проговорился, да, как бы у меня планы. Слушайте, коллеги, у нас есть, на самом деле, я принес вам сегодня не очень хорошее известие. У нас в Крыму появился конкурент.
Кто?
Ералаш.
Что случилось?
Борис Грачевский приедет в Евпаторию в июле снимать Ералаш.
Слушай, у меня такое...
Наконец-то он понял, что не надо вообще ничего придумать, надо просто ехать в Крым и снимать вот как бы бред, который происходит.
Я просто хочу сказать, что Борис Грачевский выбрал идеальное место для своего советского продукта. Он выбрал самый такой островочек советской ностальгии для того, чтобы единство формы и содержания было. Я, если честно, думал, что Ералаш уже давным-давно канул в небытие, но я так понимаю, что он как поле чудес. Просто в какой-то момент, я не знаю, Борис Грачевский и Якубович в детстве спасли жизни Эрнсту, и поэтому вот их до сих пор показывают.
Он так много неизвестных мне имен фамилии назвал, но Ералаш я смотрел в детстве, да.
Вы в нем и снимались, Александр, вот я до сих пор помню.
Помните, это, да? Значит, будет еще одно поколение детей, которые снялись в Ералаш, а потом выросли и
все. Которых изуродуют. Но, друзья, не изуродуют евпаторийских детей, потому что евпаторийские кафе пообещали не включать шансон. 25 летних площадок заключили с местной властью меморандум взаимопонимания.
Я думаю, это был на самом деле шантаж. Они пришли в городскую администрацию и сказали: а вы знаете, мы вот можем включить шансон громко, но мы можем этого не делать.
Дайте нам лицензию на торговлю алкоголем.
Вообще, нам просто дайте денег.
А клиент пойдет в заведение, в котором не играет шансон?
Я тебе хочу сказать так: Евпатория — это детский курорт. Дети такие приходят, говорят...
Борис Грачевский говорит: не дадите нам, если не привезете нам Грачевского, включим шансон.
Да.
И водку будем продавать.
А может быть, сами дети пришли и говорят: слушайте, выключите своего круга, хотим Оксимирона.
Это победа.
Александр, подожди, я смотрю вот на это задумчивое выражение лица Александра, который еще одно новое слово для себя узнал.
Что такое «хотим Оксимирона»?
Скажите мне, пожалуйста, что вообще на самом деле страшнее? Какое оружие более массового поражения? Ералаш или вот этот Оксюморон?
Паша, я в шоке, что ты знаешь Оксимирона.
Просто проблема в том, что Александр вообще после мезозоя особенно ситуацию не отслеживал. Пока Александр идет за ножом, я вам расскажу еще одну новость. Новый символ...
Ну, смотрите, молодость... Да. Нет, ты расскажешь потом,
хорошо,
Павел.
Давай.
Молодость моя возвращается. Студентов Севастополя приняли в трудовые отряды. В Севастополе 29 мая более 300 студентов приняли в трудовые отряды. Как сообщает пресс-служба российского правительства города, мероприятие проходило у памятника солдату и матросу.
Что трудовые лагеря?
Раньше принимали так туда. То есть ты что-нибудь пишешь или рассказываешь вот какой-то анекдот, который был, например, в нашей программе. Ну, что-нибудь смешное, не знаю, там, про коммунистическую партию, про Путина, например, да? И отправляешься в трудовой лагерь. Ну, тогда Путин по-другому назывался. Хорошо. Сталин там.
Про трудовой лагерь я понял. А что такое трудовой отряд?
Трудовой отряд – это подразделение трудового лагеря.
Ну, в общем, где вы сидели?
На несколько лет, в принципе, да. Но потом просто были вот такие уже люди, которые добровольно туда записывались. Говорит, мы анекдотов не рассказывали, но мы хотим туда.
Ну, вот реально, что эти студенты будут делать? Чем занимался трудовой отряд?
Трудиться.
Ну, смотри, чем занимались трудовые отряды? Вот в Северопольском, например, университете трудовые отряды ездили в поездах и собирали там бутылки. Ну, в смысле, они работали проводниками, да, но основной заработок был на вот
пушнине. За это платили?
Да, конечно, за это платили. Но это называлось тоже трудовым отрядом на лето, потому что в Крым запускали много поездов дополнительных. И студенты из Европейского государственного университета, они шли работать, это называлось трудовым отрядом.
Это была обязательная повинность?
Нет, это потому что был хороший заработок на лето. Ага. Да, можно было там была и зарплата, плюс, я говорю, были дополнительные какие-то заработки. Плюс тогда, знаете, не было всех вот этих почтовых услуг. И если надо было, допустим, из Крыма привезти в Киев или в Москву свежих овощей и фруктов, а их тогда не возили, то тоже загружали, ананасов не было тоже, но загружали абрикосами, там, вишни и все остальное. Вот это вот на этом зарабатывали студенты.
Я тебе просто хочу сказать, что, по-моему, нынешних студентов решили прокинуть, потому что они в своих трудовых отрядах их задействуют...
Во-первых, поездов нет в Киев.
Их, во-первых, задействуют...
Никуда из Крыма.
На строительстве трассы Таврида. Во-вторых, на всероссийской студенческой стройке в Якутии. Вот. Ну, а кроме того, еще там по объектам курортного размещения и так далее.
Замечательно.
Вот ты как бы...
А теперь мне становится понятным еще одна новость, которая пришла из Севастополя. Я думаю, она связана вот именно с этим небольшим пока что количеством студентов, которые хотят записаться в трудовые лагеря. Их пока только 300. Вот таких 300 спартанцев, я бы даже сказал. В Севастополе установят камеры для распознавания лиц. Теперь нам становится понятно. Я бы даже сказал, для распознавания лиц студентов. Госкорпорация Ростех в рамках проекта «Умный город» внедрит в Севастополе камеры с возможностью распознавания лиц, сообщается на официальном сайте городского правительства. Мы предложили внедрить камеры с видеоаналитикой на территории Севастополя для анализа объектов инфраструктуры, сказал генеральный директор Ростеха Сергей Чермезов. Эта система распознавания позволяет найти конкретного человека среди 1 миллиарда лиц не менее чем за половину секунды. С точностью до 80%. То есть я думаю, что такой вот эта система, они будут просто видеть студентов, забирать их и отправлять в
такие дни лагеря. Джордж Оруэлл может переворачиваться до 40 раз за ночь.
За половину секунды.
За половину секунды, да. Я просто хочу сказать, что на самом деле вообще российские чиновники такие классические истории про держать и не пущать. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил запретить Инстаграм. У него звучало так.
Нет.
Да. Мы, говорит, в Турции вместо Яндекс и Гугл своя информационная система, а мы даже Инстаграм закрыть не можем. А между прочим, Инстаграм надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году, он еще не знает, что Ленинграда больше нет, был совершен при помощи Инстаграм, сказал глава Следственного комитета.
Что?
Потом оказалось, что он Инстаграм перепутал с Телеграм. И пресс-служба Следственного комитета выпустила целое заявление о том, что, значит, вы неправильно услышали, это был не Инстаграм, а Телеграм, хотя реально он говорил Инстаграм. Ну, в общем, ты можешь себе представить, как можно теракт осуществить при помощи Инстаграма?
Это слишком много селфи, слишком много нарощенных ресниц.
Ну, это если я себе...
губ, я
нет,
не знаю.
Я понимаю, что если я, конечно, свою фотографию себя голову выложу, то это будет взрыв, но в Ленинграде вряд ли.
Давай попробуем, Паш.
Надо проверить. Я воспитан на принципах гуманизма, поэтому я как бы хочу пожалеть всех и себя. Вот, поэтому
Да. Ну что же. Значит, тем не менее, есть некоторые туристы, которые приезжают в Крым. В основном, правда, за деньги российского бюджета. Ну вот, ну как правило, да? Это, например, такие туристы, которые приезжают в Крым из Германии.
Да, за деньги российского бюджета приезжают в Крым туристы из Германии.
Из Германии, да. Например,
поясните.
Да, вот, например, да, я сейчас поясняю. Народные дипломаты, группа мира, прибывшие в Крым, рассказали, что хотели бы видеть в Германии референдумы. Об этом во время встречи с администрацией Ялты заявил руководитель группы, инженер по строительству Андреас Козак. Вот такая типичная немецкая фамилия. Мы в Германии, сказал он, тоже хотели бы, чтобы у нас проходить референдум. Чтобы было учтено мнение народа по тому или иному поводу, но у нас по закону это невозможно.
Потом поцеловал орден Красной Звезды. И досрочное воинское звание, присвоенное ему в Москве.
Да, что он предложил? Значит, Андреас Казак.
Да.
А прежде всего, у народа должны были спросить, хотят ли они внедрения евро. Во-вторых, о выделении средств европейским странам. И в-третьих, о миграции, которая началась в 2015 году.
Мне кажется, он не понимает смысла референдума истинного, который должен быть. Поэтому все эти варианты...
Я думаю, все он прекрасно понимает. Группа называется «Народные дипломаты. Группа мира». И вот таких, знаете, групп мира, они часто очень приезжают, их часто показывают в Крыму, говорят, что вот видите, Европа нас поддерживает, и находят самых разных людей, которые готовы приехать просто покушать чего-то, да, прокатиться на безрогом троллейбусе, выпить вина, и как бы уехать обратно.
Я так понимаю, что события столетней давности, собственно, никого в России ничему не научили, и туда ездит женщина в Крым, которая называет себя наследницей царского дома Романовых. Мария Владимировна Романова и цесаревич Георгий Михайлович решили, что им надо обязательно смотаться в Крым, сказали, что не боятся санкций, и даже прокомментировали внесение в базу данных миротворец.
Да. Mm-hmm. Так.
Ну, как бы, у них дедушка страстотерпец, да? Вот как бы и нам не страшно.
Они туристотерпцы, можно так, в принципе, сказать. Туристотерпцы. Да, приезжают как бы и терпят там просто-напросто в Крыму. Но на самом деле это тоже очень интересный момент. Кто же туда вот приезжает из иностранцев, а их по-прежнему мало. No. Да, то есть вот, понимаете, и с этим надо что-то делать, поскольку россияне не хотят ехать в Крым. И вот даже господин Стрельбицкий, который немножко побыл министром туризма в Крыму уже после оккупации и аннексии, он даже предложил, что надо сделать безвизовый режим для туристов из-за границы.
Слушайте, а что такое иностранцы для вас? Вот россияне в Крыму – это иностранцы?
Узбеки, таджики. Нет,
да, россияне, конечно, тоже. Да. То есть, может быть, он сказал, может быть, он думает, что для россиян по-прежнему существует визовый режим для приезда в Крым.
Они почему же... Вот почему не едут.
Не едут, да.
Они же говорят, и мост построили, аэропорт открыли, визы отменить забыли.
И ты знаешь, на самом деле он прав, потому что действительно в Крыму существует безвизовый режим, потому что карточки виза не работают.
Ну, зато, друзья...
Безвизовый режим, все, мы сделали.
Зато единственная форма и содержание, господи. Вот крымский пармезан, хотя на самом деле это какой-то слоеный пирог. Друзья, берегите себя, постарайтесь дожить до следующей субботы. Мы тоже, на самом деле, обещаем это сделать, и поэтому за хлебом будем ходить очень аккуратно.
Будем ездить на безруких троллейбусах. Всего вам доброго.
Пока.